Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я предлагаю вашему вниманию 36-ю часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты» в исполнении Дениса Секаева.
Джейк плакал и думал, что с радостью променял бы любую журналистскую награду, даже премию имени Пулитцера, на хорошие отношения с дочкой. Джанет приблизилась к нему, обняла за спину. «Эх, Джейк!» Она больше не могла сдерживаться, и поток ее слез полился ему на плечо. «А ведь мы так мечтали, так надеялись, даже представить себе не могли, что с ней такое случится». Они обнимались впервые за последние 4 года. На какое-то мгновение их глаза встретились, и в зрачках Джейка Джанет увидела крошечное отражение Каролины. Она вскрикнула, как будто ее застали за чем-то нехорошим, и они резко отстранились друг от друга. Каролина с любопытством смотрела на них, словно не зная, продолжать сердиться или сменить гнев на милость. Наконец уголки ее губ поползли вверх. «Да ладно! Чего вы так перепугались? Я же ваша дочка!» Улыбка у нее получилась слабая, но искренняя. Джанет покраснела и с наигранным осуждением наклонила голову на бок. Она была счастлива. Каролина улыбнулась впервые за последние несколько недель, да и ее привычных шуточек тоже давно не было слышно. У Джейка горели щеки, частично от слез, частично от смущения. Каролина окинула взглядом комнату, выбирая, где сесть. Потом прошла к креслу качалки, отделенному от дивана родителей журнальным столиком. Джанет вскочила, намереваясь отсесть от Джейка, но Каролина остановила ее.
«Не надо, мама. Посиди на диване. Раз уж вы собрались обсуждать мою жизнь, хотя бы сидите там, где мне нравится».
«Как хочешь, солнышко. Мне тут вполне удобно». Спорить с Каролиной сегодня никто не собирался.
«Честно говоря, приятно, когда родители сидят вместе. Вот так. Давно я вас так близко друг к другу не видела».
Джанет опять вскочила, на этот раз, чтобы обнять дочку, но та опять усадила ее на место.
«Я прекрасно себя чувствую. Посиди на диване рядом с ним, и все».
Джейк заметил, что она сказала «с ним», а не «с папой». И это больно задело его.
«Я не собираюсь извиняться за то, что я тебе тут наговорила».
Теперь Каролина смотрела на Джейка.
«На самом деле, я давно так думала, но вслух не говорила».
Джейк неловко кивнул, решив, что лучше молчать.
«Но я решила сказать вам правду», — продолжала Каролина. «К сожалению, то, что я придумала вам сказать, вы восприняли совсем не так, как я ожидала, а больше ничего правдоподобного в голову не приходит. Попробую объяснить, как все было на самом деле. Посмотрим, как вы на правду отреагируете».
Джанет и Джейк растерянно смотрели на дочь.
«Я действительно жду ребенка. Но меня никто не насиловал».
Каролина подождала некоторое время, давая родителям возможность вникнуть в смысл ее слов.
«То есть, с одной стороны, вы должны обрадоваться, а с другой — рассердиться, да?» «Я сказала, что меня изнасиловали, чтобы вы меня не ругали. Но я не хотела бы и Майкла подставлять, а тут ты».
Она смотрела на Джейка. «Уже начал пушки заряжать, чтобы стереть с лица земли всех потенциальных насильников. Так это все добром не кончится».
И Джанет, и Джейк хотели бы кое-что спросить, чтобы кое-что уточнить, но ни один не взял на себя смелость заговорить первым.
Я уже несколько недель назад поняла, что забеременела. 3 дня назад мы договорились это дело уладить, ну, вы понимаете. Мне нет 18, и я боялась, что придется маме нести на подпись какую-то бумагу. Помнишь, как тогда, когда я уши прокалывала? Ну вот, а оказалось, что никакого разрешения не надо. Все просто. Только я не смогла на это решиться, а Майкл рассердился и сказал, что если я не сделаю аборт, между нами все кончено. Он сказал, что любит меня, но еще не готов взять на себя ответственность за жену и ребенка. Конечно, он уверял меня в том, что мечтает быть со мной до конца своих дней. Так что, может быть, я потому так на тебя накричала,
Каролина опять смотрела на Джейка,
что я сейчас зла на Майкла и на всех мужчин. Вы все говорите одно, а думаете другое. Обещаете одно, а делаете другое.
Смысл последней фразы был ясен, как божий день. Джейк не сдержал вполне конкретных обетов, сделанных перед алтарем 24 года назад, а также многих не столь прямых, но столь же реальных обещаний, которые родители дают детям, когда те появляются на свет. Все трое сидящих в комнате слишком хорошо понимали, о чем идет речь.
«Вы, наверное, удивляетесь, что я отказалась сделать аборт. Вообще, когда я только узнала, что беременна, мне казалось, что другого выбора нет. Странно, да? Мы с вами всегда были за выбор, а как дошло до дела, так и выбора нет. Но почему-то я стала читать все, что можно на эту тему. У меня дома было собрано много материала, потому что когда-то я делала в классе доклад об абортах. Потом я сходила в школьный медпункт, там набрала какие-то брошюры. Везде было написано, что аборт — это нормальная медицинская процедура и ничего особенного. А еще у меня сохранились твои колонки.
Каролина обращалась к отцу.
Ты целых 5 раз писал про это, и везде положительно.
Джейк был искренне потрясен, узнав, что Каролина не только читала его колонки об абортах, но и хранит их. Последний раз он касался этой темы не меньше 1,5 года назад.
Еще я поговорила с учителями. Одна мне сказала, чтобы я обязательно все рассказала матери и без ее совета ничего не предпринимала. А двое других сказали, чтобы я делала аборт и ни о чем не думала. Одна из них даже предложила подвезти меня до больницы. Она так уже нескольким девчонкам из нашего класса помогла. Этой больницей заправляет ее лучший друг, и он гарантирует компетентное отношение и профессионализм своих врачей. Она мне и литературу из этой больницы принесла.
Неизвестно откуда, у Каролины в руках оказались 2 яркие, привлекательные брошюры с глянцевыми обложками.
Я почти решилась, но меня что-то останавливало. Я знаю, вы оба за выбор. И я за выбор, точнее, была за выбор. Но на самом деле 2 моих подружки рассказывали мне, как это проходило у них, и обе сказали, что хуже этого нет ничего на свете, и больше они такого никогда не сделают. А одна из них сейчас лечится у психиатра, потому что пыталась покончить с собой, как я хотела.
Каролина вдруг замолчала и опустила глаза вниз, словно раздумывая, рассказывать ли дальше.
Но случилась странная вещь. Я еще никому об этом не рассказывала.
Джейк и Джанет сидели на краешке дивана, напряженно нагнувшись вперед.
Типичные озабоченные родители из фильма о трудных подростках. Почти год назад я смотрела ночные новости. Я обычно их вообще не смотрю. Мама знает, но была суббота, и днем прошел финальный матч чемпионата региона по волейболу, и я хотела узнать результат. И вот последним сюжетом перед спортом показали пикетчиков перед абортарием. Один из них держал в руках Библию. Я еще подумала, смешной дядька, а потом вгляделась, а это дядя Крис, и рядом с ним тетя Сью. А я записывала новости на случай, если захочу еще разок посмотреть эпизоды волейбольного матча, и потом раз пять пересмотрела тот кусочек про абортарий. Дядя Крис что-то читал из Библии. Помните эту его большую потрепанную Библию? Он ее всюду за собой носил. Что-то о том, что Бог создал каждого из нас, и что в жизни каждого человека есть смысл. И что нельзя убивать детей за то, что они не были запланированы. И что нерожденные младенцы за себя сами постоять не могут. И тогда мы должны их защищать. И поэтому они пришли к абортарию. Так вот, у меня эта кассета сохранилась. Я почему-то не стала ее затирать. 4 дня назад, как раз накануне того, как Майкл должен был заехать за мной и отвезти меня в больницу, я эту кассету нашла и стала опять смотреть. Дядя Крис смотрел прямо в камеру, прямо на меня. И потом, вы не подумайте, что я совсем уже с приветом, но мне показалось, что он находится в комнате и говорит со мной. Клянусь, я четко слышала, как он говорит: «Каролина». Вы же знаете, как он всегда по-особенному произносил мое имя. Он сказал: «Каролина, прошу тебя, не убивай своего ребеночка». У меня прямо озноб по коже пробежал. Я перемотала запись, чтобы проверить, правда ли это есть на кассете. Конечно, ничего такого не было. Мне показалось, что у меня крыша едет. Его слова все время звучали у меня в голове.
Каролина остановилась, чтобы проверить реакцию родителей. Джанет сидела, широко раскрыв глаза. У Джейка от изумления был приоткрыт рот. Видно было, что они оба думают, она сошла с ума. Раньше мы за ней такого не замечали.
И тогда я поняла, что не смогу сделать аборт. Плевать на колледж, плевать на стипендию от волейбольной ассоциации, плевать на мое будущее. Я подумала, а если бы маме с папой показалось, что я получилась в неудачное время, неужели они должны были бы убить меня? Разве можно наказывать невинного ребеночка за мои собственные ошибки?
Джанет и Джейк сидели, пряча глаза друг от друга. В этот момент Джейк понял, что Каролина приняла решение не под давлением Сью и Криса, а в соответствии с собственными убеждениями. Впервые он испытал к дочери не просто любовь или нежность, а глубокое уважение. Она оказалась совсем не похожа на избалованную, эгоистичную девчонку, какой он ее себе представлял. Она приняла трудное решение и поступила так, как посчитала достойным. Из глаз у него вновь потекли слезы, но это были слезы гордости. И все же кое-что в ее словах заставило его снова пережить старую боль. И он подозревал, что Джанет была еще больнее.
«Дело в том, мамочка, что та записка, которую ты нашла, валялась на столе уже 5 дней. Я ее написала за 2 дня до даты аборта. Ты меня знаешь, я вообще тормоз, вот я и начала заранее писать, чтобы получше все свои мысли выразить. Я хотела написать записку, чтобы в ней все было четко и ясно. Сделать аборт, а потом убить себя. Мне просто хотелось уснуть и выключить весь этот шум у меня в голове. Я читала «Последний выход» и пыталась подобрать оптимальный метод, чтобы мне не очень больно, а тебе поменьше потом убирать. В этой книжке чего только нет, глаза разбегаются. Вот я и сидела, никак не могла выбрать.
Джанет с белым, как мел, лицом пролепетала.
«Ты что, доченька, какая такая книжка?» «Последний выход». Ее написал глава общества в защиту прав самоубийц. «Да я тебе сейчас покажу».
Каролина побежала к себе в комнату и вернулась с книгой в руках.
«Автор Дерек Хамфри. Неужели ты ничего про него не слышала?» Он в Донахью Шоу участвовал и в передаче, которую Опра ведет. Да его всюду приглашали. Он еще своей жене помог совершить самоубийство.
Как ты могла такое читать? Где ты эту книжонку вообще взяла?
Где? В школьной библиотеке.
В школьной библиотеке есть такая литература?
Ну что ты так реагируешь? Ну, не было бы ее в школе, я бы могла просто купить в магазине. Я ее впервые, в общем-то, еще несколько лет назад в нашем книжном заметила. Там описаны разные способы совершения самоубийства. На каждой странице новый, как рецепты в кулинарной книге. Это был бестселлер. Как же ты не знаешь? А вот твой бывший муж тебе мог бы все объяснить. Он в этой книжке досконально разобрался.
«Да-да, слышал про нее», — нехотя подтвердил Джейк.
«Не слышал, а именно разобрался, даже колонку о ней тиснул. Потому я и обратила на нее внимание в книжном. Помнишь ту колонку?»
«Не очень». Джейку было очень неуютно под осуждающим взглядом Джанет.
«А ты посмотри на мою закладку, она тебе ничего не напоминает?»
Каролина вытащила полоску пожелтевшей газетной статьи с рисованным портретом автора.
«Я готовила речь для Олимпиады по риторике и процитировала эту колонку, так мне дали второе место по району. Послушай хотя бы заключительный абзац».
«В то время как противники прогресса коснеют в своем ренегатстве, изливая желчь на автора и его детище, первая поправка однозначно говорит о том, что запрещать эту книгу нельзя. Неизлечимо больные люди, уставшие от бессмысленности своего существования, должны иметь возможность встретить смерть с достоинством, если смерть — их выбор. Может быть, это не тот путь, который изберу я или вы, но это не дает нам права навязывать свои взгляды и ценности остальному населению. В обществе есть люди, для которых последний выход окажется действительно оптимальным способом решения их жизненных проблем. Мы обязаны поддержать страдающих членов социума и дать им самим разобраться со всеми доступными вариантами облегчения своей участи, включая и вариант добровольного ухода из жизни. Если же именно на нем они остановятся, преступно было бы лишать их бесценного руководства, коим является книга Хамфри, и еще более преступно осуждать их за желание оставить этот мир тогда и так, как им удобно. Слова повисли в воздухе, ставшим липким и тяжелым от внезапной тишины.
«Ты такое написал?» — наконец выдохнула Джанет.
«Но я не имел в виду Каролину и не имел в виду детей. Я писал о стариках, об инвалидах, о смертельно больных».
«Что ж, я была смертельно подавлена. Я страдала. Я перебирала все варианты, и этот показался мне оптимальным. Я сначала решила вскрыть вены, но потом передумала. Потом мне понравился тут один яд, а еще угарным газом тоже неплохо. У меня страницы помечены, можете посмотреть». «Хватит! Прекрати сейчас же!» Джанет выхватила у дочери книгу и начала рвать ее в клочки. Каролина поняла, что была слишком жестока к матери, и хотела обнять ее, но та испугалась, что дочь собирается забрать книгу, закричала и бросила изуродованное бесценное руководство в камин. Между страниц все еще торчала вырезка из Трибьюн с колонкой Джейка. Языки огня жадно потянулись к желтоватой полоске бумаги. Сначала потемнел портрет, потом чернота начала поглощать мелкий текст. Джейк сидел в метре от камина и смотрел, как строчка за строчкой его статья превращается в серый дым и уходит в небытие.
«Прости, мама. Вы оба простите меня».
Каролина жалобно подняла брови.
«Я не успела досказать. Я написала ту записку за 2 дня до аборта, но поскольку я отказалась ехать, то и о самоубийстве думать перестала. Может быть, мне все тут надоело, но мой ребеночек имеет право на жизнь, а кроме того, я ему нужна. Разве я могу его бросить?»
Джанет поднялась с дивана, но ее опередил Джейк. К удивлению всех троих, он уже стоял рядом с Каролиной, обнимал ее и со слезами бормотал: «Ты нам всем нужна, доченька, миленькая, ты нам всем очень нужна!» Несмотря на боль, на только что пережитый ужас, Джейк впервые за многие годы чувствовал себя счастливым.
Прозвучала 36-я часть повести Рэнди Алькорн «У последней черты». Читал Денис Сикаев. Редактор передачи Арина Весолаускас. Продолжение следует.